Элисон Майклс. «По следам смерти». Читает Иван Златоустов. Пролог.
Моего сына убили год назад. Какой-то лихач переехал его, словно пластмассовый конус на обочине дороги. Даже не сбавил скорость и унесся прочь. Слился с озябшей чернотой сумерек и не оставил следов, не считая отчетливых вмятин на теле 8-летнего ребенка. Даже сейчас я слышу хруст, с которым переламывались кости моего сына, пока массивный бампер вгрызался в его тело. 8 переломов. По одному на каждый год жизни, которая едва успела начаться. Маленькая фигурка в футболке с Суперменом перелетела через крышу, как мячик для пинг-понга. Картина того, как его хрупкие плечики встречаются с асфальтом, до сих пор встает перед глазами, как только пытаюсь их закрыть. Поэтому я почти не сплю. Лишь в те счастливые ночи, когда усталость берет надо мной верх. Или градусы от Blue Moon добираются до тайников памяти и опустошают ее золотые запасы. Заставляют забыть.
Blue Moon – марка американского пива. Выпускается с 1995 года.
Мне не дали провести следствие как следует. Мол, я заинтересованное лицо, не смогу сохранить хладнокровие, испоганю все дело, едва успев приступить к нему. Я и так слыл не самым мирным детективом в нашем участке. Не спорю, бывало срывался при задержании и на допросе. Кулак сам просился в бой, когда не сдавали нервы. Но с делом Майки все было бы иначе. Естественно, я не пустил расследование на самотек. В моем участке служат первоклассные копы, и я бы доверил им свою жизнь. Но на кону стояла не моя жизнь, а смерть сына. Кто бы смог сидеть, сложа руки, и ждать новостей? Я вот не смог. Месяцами прорабатывал каждую призрачную зацепку. Кругами ходил по собственным следам и выбивал дурь из боксерской груши, когда не мог ничего найти. На место происшествия прибыли лучшие из лучших. Так бывает, если затронута семья одного из своих. За последние 15 лет службы я стал своим до мозга костей. Поэтому было достаточно всего одного звонка. Через 10 минут Клиффорд Дебарко и Винс Фишер засвистели покрышками служебного Тауруса по притихшей пен-драйв. Номер Клиффа стоял на быстром наборе моей жены. Забавно, что меня на быстром наборе не было. Стелла нашла нашего сына в 10 метрах от дома. Маленькая горка одежды посреди дороги. Если б не яркий фонарь по соседству, Майки можно было бы принять за пакет мусора, случайно выпавший на проезжую часть из мусоровоза. Но чертов фонарь знал свое дело и пристально вглядывался в пижаму с супергероем. На этот раз Супермен никого не спас. Крик жены прокатился по пен-драйв с мощью сирены, вещавшей о конце света. Я не слышал его, но с легкостью мог себе представить. Если бы Майки обнаружил я, мой вопль звучал бы куда страшнее. На возгласы Стеллы сбежались соседи. Сперва Бетти Кейхилл и ее муж Денвер из дома напротив. Пожилая женщина разразилась причитаниями не хуже Стеллы, но бывший вояка Денвер сумел сдержать себя в руках. Следом примчалась Джейн Хамфри с нелепой копной бигуди и в шелковом халате. Да еще полулицы. Словно здесь раздавали бесплатные пончики, а не избили маленького мальчика. Хотя, зная людей, даже не представляю, что бы вызвало у них больше интерес. Кто-то позвонил в полицию, кто-то в скорую. Стелла упала на асфальт, разбив свои прекрасные колени в кровь, и обхватила сына как тряпичную куклу. Не знаю, как она набралась мужества протянуть мистеру Кейхиллу свой мобильник и попросить набрать 4. Под ней был забит номер Клиффа. Дебарко и Фишер в 2 счета разогнали напуганную любопытствующую толпу. За ними прибыли еще 2 машины с сиренами и маячками, скорая и патрульная. Пока салаги разбирались с местными, Дебарко и Фишер пустились по следу. 2 ищейки с обоймой 45-миллиметровых вместо ряда клыков. Клифф умчался на Таурисе вперед в надежде нагнать нарушителя через 2 кварталов. Может, тот припарковался где-нибудь, чтобы перевести дух или одуматься. Может, он пьян настолько, что сам вмазался куда-нибудь, пока скрывался с места происшествия. Но улицы были пустынны. И никакой нюх не помог Дебарко выследить убийцу моего сына. Винсент остался на месте и опросил всех и каждого. Что видели, что слышали, где находились всего 10 минут назад. Нужна была одна единственная зацепка, за которую можно было ухватиться. Торчащая ниточка, которая раскрутит весь клубок. Спустя 15 минут Винс взглянул в свою записную книжку с показаниями очевидцев и увидел чистый лист. Белый, словно горы Аляски. Оставалось всего два вопроса. Почему Стелла позволила Майке выбежать из дома поздно вечером? И где все это время был я?
Глава первая.
«Рой, потерпевшая ждет тебя в приемной!»
Баритон Карла Хобсона прогремел на весь коридор и успел нагнать меня у самого выхода. Черт, смена закончилась 20 минут назад, а до двери оставалось каких-то 4 шага. Но я не успел улизнуть вовремя, за что был наказан шефом на штрафные минуты. За них мне никто не заплатит. Макбрайд давно ушел, присвистывая на ходу. Будь я так же умен, как напарник, последовал бы его примеру. Ни мои опавшие плечи, ни скорбное выражение лица не помогли. Хобсон все так же сурово глядел на меня с дальнего конца коридора и постукивал ногой. «А Лапорте не может ей заняться? Сейчас ее смена».
«Она в засаде. Выслеживает наркоманов возле колледжа Central Christian.
Тех жалких подростков, приторговывающих травкой на южных улицах». Джина 3 недели гонялась за этими малолетками, пряталась по кустам, перебивалась дешевыми чипсами на заправках, лишь бы добраться до поставщика. Того, кто снабжал несовершеннолетних торговцев не только безобидной травкой, но и дурью посильнее. А если Джина Лапорте собиралась кого-то прищучить, у нее это обязательно получалось. Вот только пока она бегала по улицам с пушкой наперевес, мне приходилось доделывать ее работу. В любой другой день я бы схватился за эту потерпевшую, у которой украли сумочку, как за спасительный круг. Лишний повод не возвращаться в пустой номер отеля. Но сегодня, как назло, был день рождения дочери. Я уже катастрофически на него опаздывал.
«Куда ты торопишься, Грейнджер?»
— хмыкнул Хобсон, заметив, как я поглядываю на часы. «У Моники день рождения, и по чистой случайности я приглашен. Вот только быть там я должен был еще полчаса назад. Теперь Стелла с меня 3 шкуры спустит». Шеф смягчился и подарил мне взгляд полный сочувствия. 2 копа на грани развода поймут друг друга.
«Прости, парень».
Сильная ладонь хлопнула меня по плечу, чуть не вогнав потертую напольную плитку, как гвоздь молоток.
«Я бы и рад отпустить тебя, но в участке никого. Дебарко и Фишер приедут через 20 минут с объезда, а мне нужно быть у прокурора до 7 часов».
Дочь не обрадуется, даже не взглянет на подарок, над которым я заморочился, и нахмурит носик, как крошка-мопс из мультика. Старая привычка. Моника всегда так делает, если я опаздываю на наш совместный вечер или пропускаю выступление школьного театра. А пропустил я их немало. Но сегодня был ее день рождения, первый юбилей. Раз в жизни единственная дочь празднует 10-летие. А вместо отца она получит в подарок разгневанную мать и чужого дядю, притворяющегося добрым другом. «Я возьмусь», — заверил я шефа. «Ничему меня жизнь не учит».
«Буду очень тебе признателен», — искренне произнес Карл, зная, в какую переделку меня втягивает.
Но личные проблемы тут же отошли на второй план. Мы умели переключаться на работу быстрее, чем телевизор на нужный канал.
«Женщина, 29 лет, утверждает, что ее обокрали. Украли сумочку в парке Уикершема, прямо средь бела дня. Опроси ее, а потом передай дело Лапорте, когда вернется. И можешь быть свободен».
«Есть, босс», — с насмешкой ответил я и взялся за работу. На месте я был только к 7:30, на 1,5 часа позже, чем следовало бы. Хлопок автомобильной двери как будто вывел улицу из оцепенения, а дом встретил натянутым гостеприимством. В гостиной горел свет, то и дело мимо окна мелькала фигура, женская. Стелла сновала между праздничным столом и кухней, на которой давно стала чувствовать себя хозяйкой. А когда-то она вот так заботливо обращалась со мной в нашем доме. Теперь хлопочет вокруг него. Дом Курта Миллигана вырос передо мной покатой крышей и кирпичными стенами. Курт хорошо обращался с домом. Надеюсь, будет также обращаться с моей женой. Если бы не день рождения дочери, духу моего бы не было на этом крыльце. Небольшая терраса с двумя креслами и одиноким фонарем. Наверняка Стелла и Курт коротали здесь вечера в объятиях романтики. Добротная дверь не должна привлекать воров. Что ж, это хорошо. Значит, мои девочки будут под защитой. Хороший коп в первую очередь заботится о безопасности семьи. Курт был хорошим копом, хоть и бывшим. А я нет. Иначе мой сын сейчас бы был бы жив, а жена не ушла к другому, прихватив с собой дочь и 15 лет волнительных воспоминаний. Я постучал и приготовился держать оборону. Я пришел к дому полицейского на пенсии, у которого наверняка припрятан не один ствол, но боялся хрупкой женщины и 10-летней девочки. Воистину, их гнев был бы сейчас куда опаснее. «Ты опоздал», — с порога заявила Стелла, глядя с укором. Складка между бровей ничуть не испортила ее красоты. Я до сих пор завороженно смотрел на нее, как в первые месяцы нашего романа. Стелла была красива. Так красиво, что горло сводило спазмами. Будто ангина, заразный грипп, лихорадка Эбола. «Знаю. Мы ждали тебя к 6. Знаю. Ты снова ее подвел. Знаю. Похоже, я выбрал правильную тактику». Стелла коротко кивнула и пропустила внутрь. Легкая, словно летний сарафан на ее плечах улыбка, все же смутила ее точёные скулы, когда я протянул охапку ирисов. Ее любимые. Я все еще помнил многое об этой женщине. И она знала это, поэтому спрятала зеленые глаза в сени цветов. Из гостиной звучала приглушенная музыка и его голос. Стальной и холодный, как дуло Глока.
«Это он?»
— послышался недовольный голос Моники. «Привет, Мон-Мон!» Попытка выдавить из себя улыбку закончилась кислой миной. Едва ли такая растопит сердце обиженной девочки, но на большее я не был способен. Деревянный тюфяк, который забыл, каково это — улыбаться. Ласковое прозвище тоже не помогло. Мон-Мон насупилась и сложила ручки на груди, смяв розовое принцессочное платье. Она демонстративно отводила глаза, будто здесь не существует ни меня, ни плюшевого медведя, которого я купил по дороге в качестве простительного бонуса. «Привет, Рой!» — поздоровался Курт и предоставил мне в одиночку разбираться с ураганом Моника, угрожающим снести весь Макферсон, а то и Канзас. Могу поклясться, что видел ехидную ухмылку на его лице. «Мон-Мон, хватит дуться!» «Мне очень жаль, что я опоздал, но одной несчастной женщине нужна была моя помощь». Молчание, губки надуты, но глаза еле сдерживаются, чтобы не взглянуть на плюшевого медведя. «Ну же, малышка!» Я присел на корточки рядом со своей принцессой и стал тыкать носом медведя ей в плечико. «Это мистер Плюш, и он хочет с тобой познакомиться. Я уже не маленькая, и мне не нужны какие-то там игрушки». Серебристая корона со стразами на голове Моники кричала об обратном. «Тогда придется отнести мистера Плюша обратно в магазин. Он будет грустить один на прилавке». Сработало. Не успел я подняться с колен, как хватки и ладошки Моники выхватили медведя из подмышки.
«Нет, пожалуй, он может остаться».
Я состроил щенячью гримасу.
«Ладно, ты тоже можешь остаться», —
высокомерно заявила дочь, но я-то видел радость, так неумело скрытую за серьезным личиком. Мне предложили присесть напротив Стеллы и Курта и наблюдать за тем, как моя любимая женщина счастлива с другим. На столе было много закусок, так что троим было их не съесть. Я приметил свои любимые рулетики с крабами и тарталетки с сыром. Но вместо аппетита к горлу подкатили волны тошноты. Раньше Стелла готовила все это для меня. Теперь же все получает счастливчик Курт. Трапезу начали без меня, поэтому на столе оставались две чистые тарелки, моя и Дьюка. Насколько помнится, 17-летний сын Курта строил из себя крутого парня и не считал нужным посещать подобные мероприятия. Словно услышав мои мысли, Дьюк в припрыжку сбежал по лестнице, разнося по дому гул тяжелых кроссовок. Высокий, худой, стильный по нынешним меркам молодежи, если широкие джинсы и байка на 2 размера больше считаются стильными. Увидев меня, Он лишь коротко поздоровался, стянул со стола кусочек ветчины и направился к выходу.
«Ты куда это?»
— грозно спросил Курт.
«Пойду прогуляюсь с парнями. Даже не присоединишься?»
Дьюк скорчил рожицу вроде «отвяжись» и протянул.
«Не, спасибо. У вас тут как-то тухловато».
«Ну, у меня день рождения», — оскорбленно отметила Моника.
«Не думаю, что они особо сдружились за то время, что жили под одной крышей».
«Я ведь уже отдал тебе твой подарок, мелкая».
«Дьюк», — одернул его Курт,
— «будь повежливее».
«Я не сказал ничего дурного. Ну все, я пошел. Буду к 11:00».
Дверь хлопнула, и на секунду в доме воцарилась неловкая тишина. От меня не укрылось выражение лица Курта. Как бы он ни пытался скрыть эмоции, кислая злость проступила под гипсовой маской. Я даже успел тихо порадоваться его поражению. «Что, Курт, не можешь справиться с сыном?» Судя по всему, подросток ни во что не ставил отца и заставлял плясать того под свою дудку. Не такой этот Курт и крутой.
«А ты принес мне подарок, пап?»
«Моника», — одернула ее Стелла.
«Папа подарил тебе чудесного медведя». «Да, но это штраф за опоздание. Должен еще быть настоящий подарок».
«Верно, как же я мог забыть?» — предупредил я очередное замечание жены. «Я ведь и правда кое-что принес для тебя». Глаза дочери засияли. Она еле сдерживалась от того, чтобы не подбежать ко мне и не обшарить все карманы. Под насмешливым взглядом Курта я достал небольшую коробочку и поставил перед Моникой. Я чувствовал себя смешным в глазах нового приятеля Стеллы. Он-то наверняка подарил моей дочери что-нибудь дорогое, а завтра повезет всех ее друзей на вечеринку в зоопарк Уичита. Огромный плевок мне в лицо, ведь я не мог позволить себе оплатить поездку на 11 детей и праздничную вечеринку, которая за этим последует. Воздушные шары и украшения уже наполняли комнату.
«Что там?»
«Открой и узнаешь». Моника бережно открыла коробочку.
«Вау, какая красота!»
«Искал ее по всему городу. Надеялся, тебе понравится». И я не кривил душой. Целый месяц я выбирал подарок дочери, не зная, что подойдет лучше всего. А потом подумал, что 10 лет — уже приличный возраст для юной женщины, чтобы получить в подарок настоящее украшение.
«Поможешь надеть?»
«Конечно». Я застегнул цепочку с подвеской на тоненькой шее дочери. «Нравится?»
«Еще как! Спасибо, пап!»
Инцидент с опозданием был забыт. Моника обняла меня так крепко, как только способна маленькая девочка, и уткнулась головой мне в плечо. Она скучала. Как бы показательно себя не вела во время моих отлучек, она хотела, чтобы мы втроем снова были семьей. Бросив взгляд на улыбающуюся Стеллу и ее руку, покоящуюся на плече Курта, я кое-что понял. Это было невозможно.
«Это дельфин?» — придирчиво спросил Курт, сощурившись.
Может, я просто цеплялся, но каждая его фраза в мою сторону отдавала высокомерием. «Да, небольшой символ». Я осторожно посмотрел на Стеллу. Она тоже не сводила с меня глаз. Тень от воздушных шариков под потолком скрывала ее подступающие слезы. Но я-то видел, она все помнит.
«У Майкла была серебряная цепочка с маленьким дельфинчиком», — пояснила Стелла, отводя глаза. «Мой отец подарил подвеску, как только тому исполнилось 3 года. Необычный подарок для мальчишки, но Майке нравилось. Он носил эту цепочку повсюду, снимал только когда ходил в бассейн, даже в ванну с собой таскал». «Теперь у меня будет такая же», — задорный голос Мон-Мон вывел нас с женой из грустных воспоминаний. «Как у Майки. Еще раз спасибо, пап. Ты ведь пойдешь с нами завтра на праздник?»
Я бы мечтал провести время с дочерью и Стеллой, но было одно огромное «но». И оно сидело прямо напротив, въедливо вглядываясь в меня черными глазами. Я только хотел было придумать отговорку, чтобы не идти, но она сама меня нашла. Зазвонил мой телефон. Улыбки Моники и Стеллы тут же сдулись, как воздушные шары. Они знали, что означал звонок в 8 вечера. «Извините, нужно ответить». Отойдя в другую комнату, я взглянул на экран. «Дилан. Что ему понадобилось от меня так поздно?»
«Надеюсь, ты просто звонишь пожелать доброй ночи, Макбрайт».
Напарник не оценил мою шутку и поспешно проговорил.
«Вапорте попал в переделку. По ним с Босфортом ведется огонь. Вызывали подмогу. Клифф и Винс уже направляются туда. Если ты в деле, буду у тебя через 5 минут.